лишение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, но и за заведомо ложный донос. Напомню, само ЧП произошло 30 мая, тогда в колонии погибло 4 человека в возрасте от 20 до 37 лет. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представил мой коллега Сергей Мулин. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 22 января, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Сегодня в Дагестане будет вынесен приговор обвиняемому в убийстве Фарида Бабаева. Пневмония в российской армии. Почему повторяются вспышки массовых заболеваний среди призывников? Нравственный кодекс жителя Анапы. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов и панорама новостей высоких технологий. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Сегодня, как ожидается, будет вынесен приговор по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Обвинительный вердикт присяжных Расилу Мамедрезаеву был вынесен во вторник. Обвинявшийся в соучастии в убийстве Сеферали Сефимир Мирзоев присяжными оправдан полностью. Его соучастие в убийстве сочли недоказанным. Гособвинитель попросил для Мамедрезаева, которого присяжные признали виновным в совершении убийства, 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Тимура Салимова.
Приговор по делу еще не вынесен, однако уже ясно, что он не устроит ни обвинения, ни родственников Фарида Бабаева, ни обвиненного в его убийстве Расила Мамедрезаева и его адвокатов. Во вторник присяжные вынесли противоречивый вердикт по делу, который может быть опротестован в суде высшей инстанции. Они оправдали одного из подсудимых, Сеферали Сефимирзоева, который обвинялся в соучастии в убийстве. Коллегия присяжных посчитала доказанным, что стрелял Фарида Бабаева именно Расил Мамедрезаев. И в то же время, по факту приобретения, хранения и ношения им пистолета, из которого были произведены выстрелы, присяжные обвиняемого оправдали. Сторона обвинения потребовала вернуть вердикт на устранение этого противоречия. «Топором зарубил, что ли?» – возмущался гособвинитель. Однако против этого возразили адвокаты подсудимых. Они заявили, что раз вердикт оглашен полностью, он должен быть утвержден и приобщен к материалам дела. Или судья должен распустить коллегию присяжных и объявить о начале нового рассмотрения дела с другими заседателями. В конце концов, судья Ибрам Гарунов склонился к первому варианту. В среду процесс продолжился обсуждением последствий вердикта. Гособвинитель потребовал для Расила Мамедрезаева 16 лет заключения, с учетом условного срока в 4 года и 7 месяцев, к которому он был приговорен в октябре прошлого года Магарамкентским районным судом за незаконное хранение оружия. Защита же попросила о снисхождении при определении меры наказания. Судья объявил, что приговор будет вынесен в четверг в 16 часов и удалился в совещательную комнату. Фарид Бабаев был первым номером в дагестанском региональном списке кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые состоялись 2 декабря 2008 года. Покушение на партийного функционера было совершено 21 ноября 2007 года. Убийца ждал его в подъезде многоквартирного дома на улице Мира, где лидер регионального «Яблока» проживал с семьей. Бабаев получил 4 огнестрельных ранения и через 3 дня, не приходя в сознание, скончался в больнице. В марте прошлого года были арестованы двое подозреваемых в совершении этого преступления – Расил Мамедрезаев и обвиняемый в соучастии Сеферали Сефимирзоев. Сразу после ареста Мамедрезаев дал признательные показания и назвал заказчика убийства – Аббаса Аббасова, сына главы администрации Докуспоринского района республики Керимхана Аббасова. Этот чиновник не раз становился объектом жесткой критики со стороны Фарида Бабаева. Уже в апреле 2008 года правоохранительные органы предприняли попытку ареста Керимхана Аббасова. К тому времени его сын уже находился в следственном изоляторе. Однако Аббасов забаррикадировался в собственном доме в Махачкале и заявил, что живым в руки милиции не сдастся. Штурма удалось избежать после вмешательства депутата Госдумы Гаджи Махачева. Он провел переговоры с чиновником и гарантировал, что тот не скроется от следствия, если не будет арестован. Под эти гарантии Керимхан Аббасов покинул блокированный дом и вернулся к руководству района. Практически сразу после этого Расил Мамедрезаев изменил свои показания. Он заявил, что говорил Аббасовых под давлением следствия. В связи с этим Аббас Аббасов был освобожден из-под стражи. Мамедрезаев уже отказался от дачи каких-либо показаний. В суде оба подсудимых заявили о своей непричастности к преступлению. «Клянусь Аллахом, я его не убивал. Его крови на мне нет», – заявил на прениях сторон Расил Мамедрезаев. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Сейчас на прямой связи с московской студией «Свободы» по телефону из Дагестана лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какого приговора обвиняемого сегодня ждете вы? И, насколько я знаю, вердиктом присяжных вы не полностью удовлетворены.
Ну, трудно считать этот вердикт объективным. Понятно, что есть противоречия. Признали, что он убивал, и убивал именно из оружия, из пистолета, но в то же время оправдали по статье вот хранение и ношение оружия. Непонятно тогда, как это совместить, эти две версии. Что касается Сейфмурзоева, то мы категорически не согласны с его оправданием, потому что ну, этот человек менял свои показания, как перчатки. Сначала он говорил, что был в одном месте в момент убийства, потом в другом месте, и никак не обосновано было ни защитой, ни им самим, почему он вдруг менял эти показания. Кроме того, обвинение говорило о том, что именно он купил автомобиль, на котором он привез Мамедрезаева в Махачкалу, и никак эти данные обвинения не были опровергнуты ни защитой, тоже ни им самим. То есть почему его оправдали, совершенно непонятно. Тем более, что все-таки признали, что имела место организованная группа. Если организованная, то кто же в ней тогда участвовал, поскольку Сейфмурзоев оправдан.
Сергей Сергеевич, ну и вы накануне заявили, что вердикт присяжных мог быть вынесен под давлением. А в чем конкретно вы считаете было
да,
это давление?
Да, вот на разных стадиях процесса действительно оказывалось такое, ну вот не знаю, как его назвать, то ли косвенным, то ли прямым это давление. Адвокат подсудимых говорил свидетелям о том, что у них есть родственники, мы знаем, где они живут. Он говорил, подумайте о том, что вы говорите, подумайте о своих показаниях. Поскольку это все говорилось в присутствии присяжных, то на самом деле они могли отнести это и на свой счет тоже. Но, к сожалению, вот судья, председательствующий на заседании, Гарунов, не сделал ему соответствующих замечаний. Это мы расцениваем это как давление, потому что это Кавказ, это Дагестан, там такие слова значат намного больше, чем, например, там в других регионах России.
Сергей Сергеевич, ну вы сейчас находитесь в Дагестане. Насколько сложно работать партии в этом регионе? Вообще другим членам дагестанского отделения «Яблоко» поступали угрозы? Вы что-нибудь об этом слышали?
Нет, но в настоящее время я уже нахожусь в Москве. Я там находился непосредственно вплоть до удаления присяжных для вынесения вердикта. Ну, конечно, партии очень тяжело в таких условиях работать. И вот смерть Фарида Бабаева, конечно, поставила наше отделение в Махачкале в очень сложное положение, но... Тем не менее, мы сейчас провели перевыборы, новые выборы, избран новый председатель дагестанского отделения. И надеюсь, что все-таки мы сумеем там сохранить организацию, тем более, что авторитет Фарида Бабаева очень высок. Кстати, и это отмечало и обвинение, и защита. Никаких... так сказать, вот никаких обвинений там в его адрес, что он мог какими-то там заниматься нехорошими делами, как это часто бывает в подобных случаях, не было. То есть и защита, и обвинения говорили о том, что это был кристально честный человек, самоотверженный, смелый, ничего не боялся, очень жестко критиковал власть, вот, за что, скорее всего, и поплатился. И этот авторитет позволяет нам сегодня надеяться на сохранение наших позиций и уважения к партии «Яблоко» в Республике Дагестан.
Сергей Сергеевич, большое вам спасибо за участие в нашем эфире. На прямой связи с московской студией «Свободы» был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Психиатрическая экспертиза во Владивостоке признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» абсолютно вменяемым. Его подозревают в запуске системы пожаротушения на борту, из-за чего от отравления ядовитым газом, фреоном, в ноябре 2008 года погибли 20 человек. Государственная дума намерена контролировать расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Представителям ОБСЕ не удалось достичь согласия на переговорах с министром иностранных дел России о продлении мандата наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. Евросоюз заявил сегодня, что получил гарантии пропуска гуманитарной помощи для палестинцев на территорию сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни дала эти гарантии в Брюсселе во время переговоров с руководством Евросоюза. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе о книге воспоминаний Лидии Чуковской «Прочерк», передача вторая, беседа с директором библиотеки Вацлава Гавела Мартином Путной и «Джаз на свободе», 80-летие тенор-саксофониста Бенни Голсона. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте расскажем, что пишут сегодня газеты о расследовании убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Насколько я знаю, в прессе появились новые версии.
Новые версии, да. Потом пишут действительно о ходе расследования. Сообщают о том, что фоторобота никакого нету. То, о чем были вчера, была информация. Нет фоторобота, есть, правда, фотографии, на которой изображен худощавый молодой человек. Рост 180, шапка надвинута на глаза. Так что по этой фотографии не представляется возможным составить фоторобот. Обо всем об этом сообщил начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин. Помимо этого, никаких свидетелей следственная группа не смогла допросить. Удивляется этому московский комсомолец, отвечая, что еще накануне журналисты смогли поговорить со свидетелями и какие-то, в общем, мнения очевидцев уже и впечатления очевидцев приводили. Нету никаких ни задержанных, ни подозреваемых, ни свидетелей. Единственное, что это удалось найти гильзу, предположительно, от пистолета Макарова, и то, по словам МК, в основном благодаря бдительности прохожих. Но что касается версии убийства, вот действительно, их достаточно, но одну из них подверг сомнению замминистра внутренних дел России Аркадий Еделев, который заявил, что в деле на данный момент мы не просматриваем южного следа, хотя он и отрабатывается. А усилилась, между тем, версия мести Маркелова со стороны национальной. Дело в том, что он не раз представлял в судах интересы семей убитых антифашистов и защищал членов этого движения. И именно на национал-социалистических сайтах, когда Маркелов взялся защищать семью Кунгаевых, ему рекомендовали не гавкать на русского полковника Буданова.
Да, об этом сообщалось, что на этих сайтах были угрозы в адрес
Маркелова. И как раз вот в скорости после вот этого, вот после этой рекомендации Маркелов был сильно избит скинхедами. А когда 16 апреля 2006 года в Москве нацисты зарезали антифашиста Александра Рюхина, Маркелов добился осуждения троих участников нападения. Тогда на нацистском сайте появилась вполне однозначная угроза, что Маркелов будет следующим за Николаем Гиренко. Напоминает МК, что антрополог Николай Гиренко был одним из ведущих экспертов по проблемам расизма и национализма и был убит он в 2004 году в Санкт-Петербурге. В убийстве обвинялась нацистская банда Дмитрия Боровикова. Члены ее были задержаны в 2006 году. Ну и вот какую особенность уже отметили правозащитники. Питерские фашисты совершают громкие убийства и нападения как раз накануне или в момент судебных разбирательств с какой-нибудь скинхедовской группировкой. Вот Николая Гиренко убили в разгар судебного процесса по делу экстремистской группировки «Шульц-88». А сейчас в Петербурге завершился процесс по делу славянской общины, совершившей два взрыва в городе. А в Москве, между тем, задержаны как минимум две банды скинхедов. И еще один момент отмечает московский комсомолец. Обычно националисты убивают ножами, но вот как раз в случае с Гиренко было применено огнестрельное оружие. Новое известие. Сегодня публикует интервью с Висой Кунгаевым, отцом Эльзы Кунгаевой, похищенной и убитой полковником Будановым.
И в этой газете своя версия основная.
Да, совершенно верно. Как раз вот Виса Кунгаев утверждает, что тут абсолютно однозначно просматривается связь с делом Буданова. Пишет газета о том, что сейчас находятся родственники Эльзы Кунгаевой в Норвегии. В конце прошлого года, когда ходатайство Буданова об условно-досрочном освобождении удовлетворили, Кунгаев как раз и обратился к адвокату Станиславу Маркелову с просьбой обжаловать это решение. И вот в интервью «Новым известиям» он сообщал о том, что Маркелов говорил ему об угрозах в свой адрес. Так что именно защита его семьи стоила юристу жизни, уверен отец Эльзы Кунгаевой. Ну, говорил он такие вещи, что во время суда в Ростове в 2003 году Буданов называл Кунгаевых чеченскими недобитками и угрожал вот отцу: «Я тебя обязательно убью». Он полагает, что есть у Буданова сторонники, которые на это вполне способны. А обращаясь к Маркелову, Буданов говорил: «Я тебе голову откручу». Ну вот и открутили. Причем связь какая? Вот только что Буданов вышел на свободу, и тут же убили Маркелова. Причем отец Эльзы Кунгаевой уже прогнозирует, что будут говорить о том, что адвоката убили из-за каких-то других дел, а не из-за дела Буданова, но он убежден в обратном. А на самом деле, действительно, вот эти разговоры о том, что версия Будановского следа как-то лежит слишком уж на поверхности, чтобы казаться реальной, эти разговоры пошли практически сразу после убийства. Ну, вот что касается угроз. Как раз говорит отец Эльзы Кунгаевой, что с последнего отказа в условно-досрочном освобождении прошел месяц, и до этого еще ничего не менялось. Просто у него были высокие покровители у Буданова. И сейчас он все-таки надеется на российскую судебную систему, где обжалуется это решение. А если справедливости в России он не добьется, то будет подавать жалобу в Международный суд. Ну и что касается угроз в адрес Станислава Маркелова последних, вот в четверг ночью он позвонил и сказал: «Виса, мне угрожают, шлют СМС, говорят, что убьют, если я не выйду из этого дела». Конец цитаты. После этого Кунгаев позвонил Светлане Ганушкиной, руководителю комитета гражданское содействие, и предупредил ее, что Станиславу угрожают. Звонил он также и в Чечню, в Организацию международной амнистии, в Норвежский Хельсинский комитет. Но никому и в голову не пришло, что сейчас его уже вот в скорости и убьют.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. В эфире программа «Свобода в 9». Одно из первых решений нового президента США Барака Обамы. Военная прокуратура должна приостановить на 120 дней работу военных трибуналов, где слушаются дела по обвинению подозреваемых в террористической деятельности против Соединенных Штатов. Это, как считают эксперты, первый шаг на пути к закрытию тюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Прокуроры военных трибуналов в Гуантанамо ищут пути замораживания дальнейшей работы, пока новая американская администрация не примет решение о дальнейшей судьбе как самих трибуналов, так и всей тюрьмы. Как сказал военно-морской адвокат капитан третьего ранга Билл Кюблер, в соответствии с юридической процедурой прокуроры должны обратиться к судьям с просьбой приостановить судебные процессы, пока новое правительство Соединенных Штатов не выразит свое отношение к системе военных комиссий и не найдет юридическую альтернативу для разбирательства дел подозреваемых в терроризме. Первым было приостановлено дело гражданина Канады Амара Хадра, обвиняемого в убийстве американского солдата в Афганистане. В момент убийства Хадру было 15 лет. Судебный процесс над ним уже начался, но с согласия защиты может быть отложен до 20 мая. В инструкции нового правительства Соединенных Штатов, переданной военным прокурорам, подчеркивается, что процессы не отменяются, а откладываются на 4 месяца, чтобы за этот срок президент и его администрация разобрались в работе военных комиссий. Почему президент Обама первым делом взялся за решение проблемы Гуантанамо? Вот как объясняет это научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, эксперт по юридическим вопросам Джудит Миллер. Обама всегда выступал против военных трибуналов. Тюрьма Гуантанамо, так же как и тюрьма Абу-Грейб, символы жестокости и нарушения законности со стороны Соединенных Штатов. Обама, понимая, что не может закрыть тюрьму в Гуантанамо немедленно, демонстрирует миру свои намерения изменить прежнюю политику и смыть позор, символом которого стало это место. Какой может быть альтернатива военному трибуналу? Мы не знаем. Сначала заключенных должны перевести на другую военную базу, в другую тюрьму. Президент должен дать приказ Объединенному совету начальников штабов найти другое место, и, думаю, место найдут. В чем была главная ошибка администрации Буша в отношении Гуантанамо? С самого начала люди там подвергались пыткам. Это была не просто главная ошибка, а главное нарушение американского закона, американской традиции, международной. Международных стандартов. Протесты вызывала и чрезвычайная секретность всего того, что происходило внутри тюрьмы. К заключенным не допускались ни адвокаты, ни представители международных организаций. Естественно, что проблема Гуантанамо стала одной из первых, требующих внимания нового президента. Вы согласны с необходимостью закрыть тюрьму? Я думаю, закрытие тюрьмы имеет важное символическое значение. Но прежде надо решить, куда деть 245 заключенных Гуантанамо и что с ними делать. Некоторые из них вообще не должны были оказаться в военной тюрьме. Решить их дальнейшую судьбу несколько проще. Сложнее с теми, кто подвергался пыткам, чьи права были нарушены, но они должны предстать перед судом по подозрению в терроризме. От того, как будет решена их судьба, станет ясно, в каком направлении пойдет дальше администрация Обамы. Естественно, те заключенные, которые участвовали в планировании и осуществлении терактов 11 сентября, не могут быть просто отпущены на свободу из-за того, что предыдущая администрация нарушала их права. Правительству предстоит решить, как их судить. В федеральном суде, в военном или еще как-то. Посмотрим, что решит президент Обама. Он ведь сам юрист, специалист по конституционным законам, поэтому он подходит к своим обязанностям чрезвычайно серьезно. Президент Обама в одном из недавних интервью признал, что закрытие тюрьмы в Гуантанамо – процесс сложный и не такой быстрый, как хотелось бы. Ожидается, что Обама скоро подпишет приказ о разработке детального плана закрытия тюрьмы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Речь в программе шла о реформе российских вооруженных сил, о том, какими станут армия и флот в 21 веке, какое появится новое оружие в мире и к каким последствиям это может привести. Эту тему обсуждали военные эксперты, подполковник, эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Александр Проняков и капитан второго ранга, главный редактор «Морской газеты» Александр Пылов. Вел программу мой коллега Виктор Резунков. В 11 часов программа выходит в записи. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», темы «Пневмония в российской армии», репортаж и опрос на эту тему. Новости мегаполисов, высоких технологий и расскажем о кодексе жителя Анапы. Это городская тема. Все это после краткой сводки новостей в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Психиатрическая экспертиза во Владивостоке признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова абсолютно вменяемым. Его подозревают в запуске системы пожаротушения на борту, из-за чего от отравления ядовитым газом фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. Госдума намерена контролировать расследование убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Депутаты намерены также узнать о мерах, принимаемых правительством для обеспечения безопасности судей, работников правоохранительных органов, адвокатов и правозащитников. Представителям ОБСЕ не удалось достичь согласия на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о продлении мандата наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. Переговоры завершились неудачей в связи с требованием Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент США Барак Обама может посетить Москву уже в апреле. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники в Госдепартаменте США газета «Коммерсант». Новый президент США Барак Обама заявил о наступлении эры открытости. На пресс-конференции в среду он сказал, что долгое время в Вашингтоне было слишком много секретности. Среди распоряжений, подписанных Обамой в его первый полный рабочий день, требования к госслужащим быстрее реагировать на запросы о предоставлении информации. Хиллари Клинтон утверждена новым госсекретарем США. Ее кандидатуру подавляющим большинством голосов поддержал Сенат, несмотря на позицию некоторых сенаторов, говоривших о возможном конфликте интересов из-за благотворительной деятельности ее супруга, бывшего президента Билла Клинтона. Евросоюз заявил сегодня, что получил гарантии пропуска гуманитарной помощи для палестинцев на территорию сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни дала их в Брюсселе во время переговоров с руководством ЕС. Американская General Motors перестала быть крупнейшим автопроизводителем в мире, уступив японской Toyota.
Краткий выпуск новостей вам представил мой коллега Сергей Мулин. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа возбудила уголовное дело по факту гибели солдата из Еланского учебного центра. Призывник скончался от пневмонии. Массовое заболевание пневмонии в учебной части в Елане, как показала проверка, могло быть вызвано неправильным размещением солдат в казарме. Об этом сообщил заместитель военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
23-летний Антон Юматов из города Снежинска Челябинской области был призван в армию в начале декабря. 12 декабря его привезли в Елань. Через 10 дней он сообщил невесте по телефону, что простудился. Антона привезли в Екатеринбург только 29 декабря. Говорит начальник окружного военного клинического госпиталя Александр Ушаков.
Заболевание протекало агрессивно, молниеносно, субтотальная пневмония, то есть с поражением обеих легких, с развитием интоксикации тяжелой, острой почечной недостаточности, на фоне которой и произошла остановка сердца. Ребенок умер.
Всего с 20 декабря 2008 года по 10 января 2009 в Екатеринбург из Еланского гарнизона поступило 95 солдат с подозрением на пневмонию. В окружном военном госпитале в Екатеринбурге на лечении сегодня остается 45 новобранцев. В лазарете на территории военной части в Елане еще столько же. По факту смерти Антона Юматова военная прокуратура возбудила уголовное дело. Уже опрашивают сослуживцев и командиров погибшего призывника. Родственникам солдата тоже есть что рассказать, говорит невеста Антона Дарья Новгородцева.
Их, например, выводили на построение, и они по полчаса сначала стояли в казармах, все вот одеты в бушлатах, потели, вот, пока их всех вот перечислят, а потом на мороз, минус 20 градусов, как раз тогда было холодно, они вот бегали, все вспотевшие. Потом ночью их поднимали пьяные сержанты, заставляли мыть полы, и даже когда у него была температура 40 градусов, его сержант сказал: «Иди мой пол».
Представители командования Приволжско-Уральского военного округа факты дедовщины отрицают. Впрочем, прокуратура проверяет и эту версию. Известно также, что по прибытии в учебную часть призывникам поставили сразу по 3 прививки – от гепатита А, от гриппа и от пневмонии. Это сочетание, как считают родственники Антона Юматова, и могло привести сначала к осложнению, а потом и к смерти. Военная прокуратура уже выявила ряд нарушений, говорит заместитель военного прокурора ПУРВО Владимир Егоров.
По уставу военнослужащим положено не менее 12 кубических метров воздуха в казарме. В некоторых казармах Еланского центра эта норма нарушена практически в два раза. То есть двухъярусные кровати и маленькие помещения. Это одна из предпосылок того, что вирус будет более активно циркулировать. Еще одна из позиций – это военнослужащих, заболевших, не отделяли от основной массы.
Начальник Еланского учебного центра Виктор Безяев отстранен от занимаемой должности. Смерть призывника Антона Юматова уже второе громкое происшествие в воинских частях, которыми командовал этот полковник. Именно он был начальником печально известного Челябинского танкового училища, где 3 года назад был изуродован рядовой Андрей Сычев. После трагедии с Сычевым училище расформировали, а Виктора Безяева перевели в Елань. Теперь командование округа направило в Министерство обороны прошение об увольнении его со службы. А родственники Антона Юматова собираются подавать на Министерство обороны в суд. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Опрос в продолжении этой темы. Наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина спрашивала горожан, почему в российской армии из года в год повторяются вспышки массовых заболеваний.
Люди в нашей стране, обладающие властью, считают простой народ быдлом. Так было, так будет и так есть. Это же относится к командирам, которые к своим подчиненным относятся как к расходному материалу. У них даже, насколько я знаю, есть статья. Погибли столько-то в ходе учений.
Ну, я еще служил в советской армии, когда все-таки порядка было, я думаю, побольше. Из-за чего все эти простудные заболевания, да, то есть, ну, как в армии существует две формы одежды, да, зимняя и летняя. Соответственно, нижнее белье тоже, легкие там кальсоны, нательник и, соответственно, и зимний вариант. Вот. Просто, думаю, просто простудили солдат. Перехлаждение, вот тем более, раз много человек, просто вовремя, возможно, не дали зимнюю форму одежды.
Недавно в одной из телевизионных программ показывали папу, который был огорчен тем, что у него сын погиб в трудовом лагере, причем от неоказания медицинской помощи. В принципе, то же самое, на мой взгляд, творится в российской армии. Неоказание медицинской помощи, оставление в опасности, несоблюдение элементарных санитарных правил, от чего развиваются всевозможные инфекционные заболевания, которые потом уже невозможно остановить.
Это случается по причине халатности офицерского состава и в целом по причине того, что призывников, грубо говоря, за людей не считают.
Просто недостаточное медицинское обслуживание в рядах армии. Мне вот рассказывали, что человек несколько раз может ходить в травмпункт, жаловаться на то, что ему там плохо, температуру и все остальное. Его просто отметают и говорят: иди в казарму, отдыхай, отлежись. Никто там не диагностирует ничего. Ну и плюс вот эти массовые заболевания все-таки, наверное, из-за того, что у них казармы, и люди в больших количествах совместно проживают, соответственно, там на работу ходят, или что там они делают, служат, да? От этого сражаются друг от друга.
К солдатам относятся как к пушечному мясу, хотя войны нет, но на самом деле все равно, как бы, их жизнь и здоровье не очень там дорого стоит. И, скажем, выгнать какую-то часть на плац и продержать их там на морозе сколько-то часов, это совершенно нормальное явление. То есть, я не думаю, солдат должен терпеть. А то, что там, ну, солдаты там бывают, кто-то закаленный, а кто-то нет, никого не волнует. Ну, медицинское обслуживание, это понятно, это даже про это говорить нечего. Потом качество, скажем, пищи, там отравление бывает, то же самое. Кто там особо следит? И еще важная часть, конечно, это недостаточное внимание к личной гигиене. Причем это у самих солдат, потому что трудная жизнь армейская, она как бы снижает личные требования к себе. Да, там лишний раз там руки не помыл, да фигня. Мол, там у нас вся часть болела даже гепатитом повально. Не болели там, наверное, ну, десятки людей, в числе которых попал я, потому что я все равно старался содержать себя.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, почему в российской армии из года в год повторяются вспышки массовых заболеваний. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в 9». В Москве в галерее на Солянке открылась выставка под названием «Федор Хитрук. Бонифаций, Винни-Пух. Фильм, фильм, фильм». Несмотря на то, что на мультфильмах режиссера выросли целые поколения, это первая в России персональная выставка классика анимации. На ней уже побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Большая часть долгой жизни Федора Хитрука, а ему сейчас 91 год, связана с мультипликацией. Много лет он был аниматором, оживлял персонажей у других режиссеров. В 44 года, сняв историю одного преступления, сам стал режиссером и создал 11 лент. А в 80-е годы занялся преподаванием, вновь блестящий. Лучшие мастера называют себя его учениками. Борис Павлов, директор галереи на Солянке, сообщает, что прежде всего здесь хотели представить Хитрука режиссера.
Это ему больше всего нравится, но и как аниматора тоже. Например, прекрасная сценка о Лелукове из «Снежной королевы», которую он сам сделал совершенно без чьей-либо помощи. И он об этом рассказывает. Здесь все изобразительные материалы сопровождаются комментариями самого Хитрука или его коллег и учеников. И все вот эти материалы, сохраненные в музее кино, они как раз и демонстрируют Хитрука как создателя фильмов, режиссера. Потом тут еще небольшое количество работ его учеников. Нарштейна, Алдашина, Миши Тумели, Александра Петрова. То есть влияние Хитрука это, ну, это живой классик. То, что он начал в 50-е годы, в 60-е, Совершенно это было новое слово. Вообще язык повествовательный у Хитрука свой, потому что это не то, что вот был до этого фильм там «Серая шейка» или «Та же Снежная королева».
Где он был просто аниматором.
Да, где он был просто аниматором. А вот «История одного преступления» совершенно иначе. Идет повествование, ритмы другие, изображения, персонажи передают совершенно иначе характеры. Это наша сегодняшняя жизнь. Причем она актуальна очень до сих пор.
К сказанному Борисом Павловым добавлю, если фильм «История одного преступления» о человеке, который убил двух горластых дворничих, потому что ему не давали спать, не утратил своей актуальности в первую очередь из-за злободневности, и сегодня ночной покой горожан не гарантирован, то следующая картина Хитрука не устарела по иным художественным причинам. Его «Топтыжка» – подлинный шедевр, не утративший своей свежести и в наши дни. Трудно поверить, что эта лента тоже создана в 60-е годы. «Топтыжка», как и другие работы режиссера, на выставке в галерее на Солянке представлен эскизами и раскадровками. Налюбовавшись всеми этими рабочими материалами, тут же в специально оборудованном просмотровом зале можно увидеть все ленты мастера. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Переходим к новостям высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о том, что в этом году на Международную космическую станцию полетит последняя группа туристов, после чего станция туристов уже не сможет принимать. Это и другие новости в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. По сообщениям интернет-СМИ, Google готовит новый сервис, который позволяет создать на серверах компании образ жесткого диска пользователя. Официального объявления о начале тестирования еще не было, но уже сообщается название сервиса Google Drive. О новой возможности, над которой работает Google, рассказывает Владимир Губайловский.
Создав образ своего жесткого диска, пользователь может обратиться к нему с любого компьютера, подключенного к интернету. Ожидается, что Google предложит объем памяти больше 50 гигабайт. Кроме того, эксперты ожидают, что Google выпустит, наконец, собственную операционную систему, которая сможет стартовать именно с онлайнового диска. И последние разработки компании, такие как платформы для мобильных телефонов Google Android и браузер Google Chrome, постепенно, как пазл, сложатся в мощную онлайновую операционную систему Google.
Новости коротко. В 2009 году космические туристы совершат последние полеты на Международную космическую станцию. В конце года экипаж станции будет расширен до 6 человек и не сможет принимать туристов. В течение года на МКС успеет слетать Чарльз Симони, бывший сотрудник Microsoft, который уже был на станции. Также совершит полет казахский космонавт. Стоимость полета превышает 20 миллионов долларов. Компания Virgin Galactic намерена начать выводить туристов в космос за 200 тысяч долларов, начиная с 2009 года. Корпорация IBM сообщила, что ее чистая прибыль выросла в четвертом квартале на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 4,5 миллиардов долларов. Кроме того, IBM не объявляла о сокращении персонала. Ее представители заявляют, что они предпочитают экономить на операционных издержках, но не на работниках. На конец 2008 года в IBM работали более 400 тысяч человек. По мнению сооснователя компании Apple Стива Возняка, нынешний глава компании Стив Джобс очень важен для Apple, но компания может работать и без него. Ранее Стив Джобс сообщил в открытом письме, что он уходит в полугодовой отпуск в связи с болезнью. Стив Возняк выразил уверенность в том, что Джобс и Apple, проведя полгода друг без друга, лишь выиграют от такого расставания. Возняк сказал, в Apple есть люди, которые унаследовали ясный ум Джобса. Они способны управлять успешной компанией и без него.
Панорама высоких технологий подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9:45.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России намерена контролировать расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Психиатрическая экспертиза во Владивостоке признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» абсолютно вменяемым. Его подозревают в запуске системы пожаротушения на борту, из-за чего от отравления ядовитым газом фреоном в ноябре 2008 года погибли 20 человек. Один человек ранен при обстреле в дагестанском городе Хасавюрт. Представителям ОБСЕ не удалось достичь согласия на переговорах с министром иностранных дел России о продлении мандата наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. Президент США Барак Обама может посетить Москву уже в апреле. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники в Госдепартаменте США газета «Коммерсант». Евросоюз заявил сегодня, что получил гарантии пропуска гуманитарной помощи для палестинцев на территорию сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни дала эти гарантии в Брюсселе во время переговоров с руководством Европейского Союза. Американская компания General Motors перестала быть крупнейшим автопроизводителем в мире, уступив японской Toyota. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе время традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Московская мэрия проиграла дело против владельцев плавучих ресторанов. Федеральный арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы и отказался удовлетворить кассационную жалобу мэрии, добивавшейся выведения дебаркадеров за пределы столицы. Петербург. Остановленный месяц назад конвейер Всеволожского форда запустили после новогодних каникул. Завод собирается работать в 3 смены. Москва. Серпуховской автомобильный завод останавливает производство малолитражки «Аки». После модернизации машина стала стоить более 150 тысяч рублей и не пользовалась спросом. Почти всю произведенную за год 1000 машин выкупили за счет госбюджета для подарков инвалидам. Теперь «СиАЗ» планирует производить китайские малолитражки. Петербург. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Игорь Михайлов предлагает завести в каждой воинской части книгу солдатских жалоб, которые будут рассматриваться комиссией с участием гражданской общественности. Москва. Руководители столичного ГУВД пока никак не комментируют информацию о том, что начальник одного из отделов Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации задерживался в качестве подозреваемого и одного из участников экстремистских группировок, совершивших 16 преступлений только в новом году. Владимир Пронин рассказал журналистам, что задержано 6 членов банды.
4 группы мы за неделю взяли, применяя все оперативно-розыскные средства и методы. Инкриминировать, наверное, им будем где-то сегодня уже с доказательством 46 или 47 преступлений. Но есть даже те преступления, которых мы не знали. Допустим, попытка взрыва кафе какого-то армянина или кого-то еще. Они об этом не докладывали, никого не вызывали. Там тихо погасили и все.
Петербург. Более чем в 70 миллионов рублей оценивается ущерб от коррупционных преступлений, расследованных военной прокуратурой в частях Ленинградского военного округа в прошлом году. По фактам нецелевого использования бюджетных средств и взяточничества было возбуждено более 40 уголовных дел. Серьезными правонарушениями стали незаконные задержки зарплат военным и махинации со служебным жильем. Москва. В Одинцовском районе Подмосковья ОБЭП задержал 3 чиновников, подозреваемых в мошенничестве с земельными участками. По данным следствия, задержанные за последние 2 года оформили путем подделки 7 подложных землеустроительных документов на паспортные данные своих родственников. По оценке специалистов, стоимость незаконно присвоенного и проданного через подставных лиц 1 гектара земли оценивается более чем в 15 миллионов рублей. В преступную группу входил зам главы сельского поселения деревенского. Староста и землеустроитель. Новости Москвы и Петербурга, 22 января, Вера Володина.
Городская тема в программе «Свобода в 9». Власти Краснодарского края решили своеобразным образом повысить уровень патриотизма среди населения. В курортном городе Анапе приняли «Нравственный кодекс жителя города». 9 его заповедей – это компиляция цитат из библейских заповедей, выдержек морального кодекса строителя коммунизма и статей Российского кодекса об административных правонарушениях. По примеру Анапы, в Сочи сочиняют свой кодекс, который станет составной частью предолимпийской программы, которая называется «Сочи – радушный город». С подробностями наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Чистоту нравственных помыслов жители Анапы начинают воспитывать в курортном городе с раннего утра. К этому обязывает нравственный кодекс анапчанина, принятый городским советом муниципального образования.
Вот я начала утро с того, что пришла по своей улице. И там, где у меня снег, взяла соль, взяла своих сотрудников, вот они посыпали солью, постучали в каждый двор, где тротуар не прочищен. Сейчас у меня люди чистят. С 8 до 9 я провела на улице.
Так каждое утро начинает один из чиновников городской администрации, начальник управления по средствам массовой информации Анапы Татьяна Пшениснова. Быть патриотом города, статья 1 Нравственного кодекса, это одно. А вот заботиться о своем здоровье и здоровом поколении Анапы совсем другое, 6 статья кодекса. Соблюдая ее, за час до обхода улиц чиновники обязаны проводить с жителями закрепленных за ними участков утреннюю зарядку. По плану главы Анапы, каждый из них должен сагитировать на занятия физкультурой не меньше 10 человек.
Каждый чиновник действительно должен выходить и делать зарядку, по крайней мере, со своей семьей, и предлагать соседям. Понятно, что откликнется сначала один человек, может два. Но вот через месяц-два, особенно когда потеплеет, когда вы выглянете у себя во дворе, к примеру, и кто-то там машет руками, а условия для этого уже созданы, то вы присоединитесь.
Татьяна Анатольевна, а вот сегодня чиновники городской администрации, то, что касается здорового образа жизни и то, что касается зарядки, они каждый день, каждую неделю выходят? Вот это кто-то проверяет или кто как решит сам для себя?
Ну, вообще у нас глава объезжает по территории и четко написано, где кто, на какой площадке делает зарядку.
С тех пор, как приняли на городском совете Анапы по настоянию мэра Пахомова нравственный кодекс анапчанина, так и спрос с начальников и чиновников начался строгий. Ты что же ты, Иван Иванович, строительный мусор за собой с улицы не убрал? Не соблюдаешь, значит, 5-й пункт нравственного кодекса. Не поддерживаешь чистоту в городе. Превышаешь скорость, нарушаешь пункт 8-й. Не бережешь жизнь свою и окружающих людей. Не облагораживаешь город, пункт 1-й. Значит, не патриот Анапы. Каждая из 9 заповедей нравственного кодекса – это компиляция цитат из библейских заповедей, из статей Морального кодекса строителя коммунизма и Российского кодекса об административных правонарушениях. Говорит начальник управления посредством массовой информации администрации города Анапы Татьяна Пшениснова.
Это же не кодекс административных правонарушений. Он построен у нас не на отрицание, запрещено, не разрешается, вам необходимо, а наоборот, на патриотизме заложены все хорошие нормы, но не в плане жесткости, а именно в плане, он вообще не должен быть патриотом своего города.
А кроме всего прочего, беречь семью, ее нравственные устои и материальное благополучие. Видимо, чтобы не входить в противоречие с этим 3-м пунктом кодекса, за нарушение нравственных заповедей анапчан не штрафуют, дабы не ухудшить их материальное благополучие, а ограничиваются публичным порицанием на городской планерке, на собрании коллектива или во время заседания квартального комитета. Пример Анапы власти Краснодарского края решили распространить и на другие города Черноморского побережья. Вот и в Сочи перед городскими чиновниками поставили задачу поразмыслить и сделать как в Анапе. В городском собрании Сочи подобное предложение особого энтузиазма не вызвало. Из тех, кто был причастен по долгу службы к разработке сочинского варианта нравственного кодекса, практически все отказались от комментариев, кроме депутата городского собрания Сочи Александра Григорьева.
Дело важное, серьезное и требует очень-очень внимательного отношения к этому. То, что я посмотрел, что сделали в Анапе, я бы там не подписался, это просто стыдно читать. В нашей пионерии устав был значительно четкий и более значимый, чем то, что вот они сделали. Поэтому там говорят, вот вы так сделаете, как вы что на самом деле. Во-первых, мы не Анапа, мы Сочи.
Сочинцы, восприняв идею анапчан и подойдя к ней творчески, решили идти своим путем. Рассказывает заместитель исполняющего обязанности главы города Ирина Романец.
Сегодня у нас город Сочи, администрация города Сочи находится очень в интересном креативном процессе. Мы разрабатываем специально по поручению МОК, по поручению правительства Российской Федерации, разрабатываем программу, которая носит название «Сочи – радушный город». И эта программа рассчитана именно на развитие гостеприимства города Сочи в преддверии и проведения Олимпиады 2014 года.
это будет какой-то кодекс правил?
Да, скорее всего, это будет свод правил для каждого жителя нашего города Сочи. Как он будет приниматься, мы еще точно продумаем, но в конце концов распространение этот документ получит на всех жителей Сочи.
Будут ли в этом своде правил обязательные занятия гимнастикой по утрам или иные установленные в Анапе нравственные нормы? С определенностью сказать сегодня никто не может. Но вполне возможно, что сочинский документ будет очень и даже очень похож на анапский. 20 января этого года бывшего мэра Анапы Анатолия Пахомова освободили от занимаемой должности, назначив исполняющим обязанности главы Сочи. Краевая краснодарская власть прочит его на вакантное место мэра Олимпийской столицы 2014 года. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Завершит программу «Свобода в 9» выпуск новостей культуры.
Фильм американского сценариста, актера и режиссера Майкла Империоли «Голодные привидения» откроет в среду 38-й международный кинофестиваль в Роттердаме. Среди российских фильмов в различных программах на фестивале представлены «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Харжановского, «Морфий» Алексея Балабанова, «Александра» Александра Сокурова, «Рассвет закат» Виталия Манского и «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона сталкера» Игоря Майбороды. Первый в Италии музыкальный спектакль «Защитим» об охране окружающей среды поставлен в Неаполитанском театре «Аугустео». Авторы – Бруно Рубино и Джузеппе Ди Телло, режиссер Клаудио Инсеньо, хореограф Марко Селатти. Главный герой – сумасшедший старик, который хочет уничтожить живую природу. Британское агентство Art Tactic составило перечень имен 46 современных художников, чьи работы будут в наибольшей цене в ближайшие 10 лет. В списке Герхард Рихтер, Джефф Кунс, Синди Шерман, Роберт Гобер, Билл Виола, Ричард Принс. Составляя рейтинг, агентство Art Tactic опрашивало искусствоведов, аукционистов и владельцев галерей. В Стокгольме открыты бумаги по Нобелевскому делу Бориса Пастернака. Они становятся достоянием гласности по прошествии 50 лет после присуждения премии. Постоянный секретарь Шведской академии Хорас Энгдаль отметил, что никаких документов о причастности ЦРУ к пастернаковской награде не обнаружено. Эту новость комментирует Иван Толстой, автор книги «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ».
Господин Энгдель удовлетворен, что письменных доказательств завербованности генсека ООН Дага Хаммершельда в бумагах нет. Нет также и свидетельств того, что Пастернак мог целенаправленно использовать американские спецслужбы, чтобы напечатать свою книгу на Западе. Насколько мне известно, никто и никогда подобных глупостей не утверждал. Генсек ООН был политически и нравственно расположен отметить Пастернака премией. Вербовать Хаммершельда не было никакой нужды. И не Пастернак использовал американские разведслужбы, а наоборот, они использовали его имя и его роман в «Холодной войне против коммунизма». И это я доказываю в своей книге многочисленными письменными и устными свидетельствами. Вероятно, секретарь Шведской академии мою книгу не читал. Конечно, разоблачающих документов в Стокгольмском архиве не найдено. Стоит ли объяснять, что профессиональные разведчики и не оставляют следов, где не надо? Тем более в таких публичных местах, как Нобелевские архивы. Тем более и не разведки даже, а агенты влияния, как Хаммершельд, что называется «свои люди». Слова господина Энгделя напоминают аргументы Тургеневского-Базарова, который, разрезав лягушку и не найдя там души, утверждал, что значит ее и не существует.
Это были новости культуры. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас выпуск новостей и программа «Грани времени».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285.